твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Моя тема радіослухачів «Світлої хвилі» і тих, хто спостерігає зараз за відеотрансляцією. Дуже цікавий гість у нас. А зазвичай, коли звучить ця заставка, то гості так один із одним пересміюються, там згадують про свою Шарлотку і свої шкарпетки. Він сидів смирно, тому що він у минулому офіцер. Він вимолений бабусею, а потім засвідчив про свою віру перед офіцерським складом. І ще через деякий час він був молодіжним служителем, потім відкрив християнську приватну школу, а на сьогоднішній день продовжує відкривати чартерні школи не тільки у Сполучених Штатах Америки, але його серце відкрите і до України. Сергій Сорока сьогодні в нашій студії. Доброго дня!
Доброго дня.
Раді вас бачити. Дякуємо за візит. Насичена у вас приїзд в Україну.
Так.
Попрацювати треба плідно. Коли ми востаннє з вами зустрічались, то після одного із ефірів ми з вами говорили ще трошечки про ваших синів. І ви так завзято про синів розповідали. І тільки два, здається, слово про дружину сказали. Тепер же прошу вас, розкажіть нашим радіослухачам ще отака сторінка сімейного життя. Хто ваша дружина? Яким чином ви з нею познайомились? Коротко. І чи ви з нею майже в один час відкрили своє серце для Христа?
Так, так це було. Після того, як я увірував, я молився за те, щоб Господь мені відкрив церкву і відкрив очі на дружину. І це було так, в один день, і на те, і на друге. В один день я поняв, що це моя церква, і в той же час, коли я побачив церкву, був на цьому зібранні, і я побачив одну гарну дівчину, яку я в дусі почував, що це моя дружина.
Вау, розкажіть, як це почувствувати в дусі? От, може, молоді
дивіться,
зараз хлопці
слухають
нас?
Я женився 25 років, мене вже було таке, так сказати, перша попитка, да, невдачна. Ну, я розведений був, так. І я, будучи офіцером, я розумів, що мені, знаєте, ну, як увірив, я дуже вже добре розумів, як це важливо мати дружину, що це, як це важливо в сімейному щасті, тому що це дуже, ну, трошки був вже трошки негативний опит. І після цього, як я увірив, я дуже сильно молився про це. Я просив Господа, щоб він мені відкривав глаза, щоб він мені давав розуміння. Після цього, як я її побачив, я почув в своєму серці так ясно, отчутливо, чітко. І я я пізніше зрозумів, жінка мені розказала, точно теж було з нею. Коли вона мене побачила в перший раз, вона була трошки старша мене, і те саме вона почула в своєму дусі, і Господь Духом Святий сказав, тому що їй тоді було 27 років, от, і вона вже ждала, і молилась, і вже всі говорили, що ж ти вже тянеш, а вона каже, ну це не моє, і все. І вона молилась. Їй було відкрито за 10 років до цього, що буде такий брат, і буде, ну, це через пророчство їй було все. І вона ждала, молилась, і після цього, як вона почула, і в цей же час і я почув. І ми зрозуміли, що ми один для одного, і вона тоді вже труділа, ну, вона мала такий великий труд, вона тоді вже обучала вчителів в недільних шкіл. В Молдові в коледжі вже була преподавателем молода дівчина, 27 років, але довольно-таки вона вже була, як то кажуть, як на конференціях говорили, це Лілія з Борисполя, ну, а там її чоловік. Знаєте, так, мене трошки як для офіцера це було, її на сцені представляють.
Уявляю,
я думаю, прийде
робота,
той час, коли буде говорити, це Сергій Сорока, ну, і жінка там. Ну, шуткую так. І після цього часу ми дуже пілко полюбили до друга, і у нас була свадьба, і після цього у нас пішли діти, двоє дітей у нас родилось в Україні, троє в Америці.
Хлопці, п'ятеро. Дівчата?
Так, у мене троє хлопців, двоє дівчат. Але в мене ще з першого брака є сюди дівчинка, тому я кажу, що у мене шестеро дітей, троє дівчат, троє хлопців.
Угу.
У мене вже внучка є тут, в Україні.
Так.
Ми дружимо з першою дочкою дуже сильно. Вона ніколи, так сказати, мене завжди вітала. У нас дуже-дуже приємні відносини. І я вам скажу, що жінка моя – це чудо-подарок, тому що я завжди говорю, Господи, за що мені така благословенна жінка? Тому що я не розумів волі Божої тоді на своє життя, але я розумів, що це було краще, що це на той час було. Ну, тому що вона така дуже була стійка в вірі, вона, ну, дивіться, вона кожен ранок, скільки я себе пам'ятаю, стає в 4-15 утра і молиться 2 години. Оце 25 років ми живемо, ми на пальцях одної руки, стабільно. Тобто це ніколи не пропускається, це така молитвенник, який витягувала мене все життя, тому що я ж офіцер, я ж дуже емоційний, буває право-вліво занесе емоції. А вона така в мене дуже стабільна, дуже детальна, вона не глобалістка. Ні, я глобаліст. А вона така, вона йде слідом і все це
помічає,
все це формує.
Лілія,
да. Тобто така в мене жінка благословенна, що чим більше ми живемо, тим більше я люблю. От так скажу.
Любов росте.
Росте. В Ісусі.
В Ісусі, так.
Так, так. Росте.
Я так розумію, що Бог дуже над вами працював. Офіцер і поруч із такою тендітною жінкою.
Так.
Вам прийшлось ламатися, було важкувато,
важко,
так?
Важко.
По сьогоднішній день
так.
Ламається.
Так, так.
Щодо дітей, хочу запитати, як ви для себе пояснюєте, для чого Бог посилає дітей? Це для того, щоб ми ліпили, це продовження нас, це самостійна людина.
Так, це благословення від Господа. Це продовження чоловічого, ну, нас, людей. Ми повинні після себе ставити покоління. Плодітесь і розмножайтесь. Ну, я буду насмішено на русскому, нічого, да? Плодітесь і розмножайтесь, написано. Я вважаю, що це саме основне ціль чоловіка. Це общення. І второе – оставити покоління. Правильне покоління. Воспитати покоління після себе. Тобто, це то, за що ми дадимо отчет. Тобто, перше, ми повинні возлюбити Господа всім серцем, своїм ближнім свого, і оставити після себе обов'язково сім'я. Тобто, ми повинні вмірити для себе. Що таке сім'я? Сім'я – це просто вмірити для себе, своє его. Я коли був в Грузії на свадьбі 3 дні назад, вот, я там просто по вдохновенню купив їм красиву іконку Архангела Михаїла. Там така була свадьба в них. Ну, я так їм подарив і сказав, що, знаєте, ви сьогодні сидите, ось такі молоді, красиві, але сьогодні ваше его повинно вмірити здесь. Мені услышали.
Непопулярне побажання.
Непопулярне. Я все на англійському говорю, тому що вони на англійському там, вони всі розуміли. Це був директор школи, який мене пригласив на свого брата свадьбу. І вони такі на мене смотрели, знаєте, зал замер весь. Це саме привлекло увагу. Ну, я немножко розказав, я говорю, ви знаєте, сімейна життя – це коли ми повинні служити друг другу. Це длинна ложка, яку ти себе не накормиш. Ти должен накормити другого, а потім тільки накормить тебе. Так християнство я розумію, і так я розумію сімейну життя. Тобто, якщо ти хочеш бути щасливим, ти должен навчитися служити дітям, служити жені. І вони тебе потім все це повернуть старістю. Да, це пройде час. Ну, других варіантів я не бачу. Успіх і щастя. Тобто, тільки через жертву, тобто своє «я» погасить, ти живеш уже не для себе. І, звісно, жити ради других, ради кого-то, ради сім'ї, ради дітей, ради якоїсь цілі Божої. Тобто, я всю життя так розумів, і, будучи офіцером, готов був пожертвувати життю ради Родини, і, будучи офіцером, готов жертвувати дітьми, тобто, я готов стояти на проломі дітей. Тобто, місія тут, яку Бог мені возложив, хоч з країни, мені все одно. Я послушен должен бути йому.
А можете, будь ласка, пояснити, що ви вкладаєте в це поняття виховати, воспитати, воспитати покоління? Що входить в воспитання?
О, це цілий букет. Смотрите, ну, щоб воспитати, нам потрібно розуміти чітко, що це благословення дано на время.
На время.
На время. Тобто не буде так завжди. Тобто перше, що ми повинні родителі поняти, не завжди так буде. Він кричить, ночі безсонні. Родителі, не завжди так буде. Вы когда-то будете еще вспоминать, как самое благословенное время, когда дети нуждаются в вас, когда они вас ищут, когда они вас просят, идем в футбол, и они вас дергают, пожалуйста, папа, приди на концерт, пожалуйста, 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 они вас будут просить. Но придет время, если вы не будете отвечать, вы будете их дергать. Пожалуйста, сынок, приди. И они также будут вам отвечать, поверьте. Я это понял, вы знаете, даже когда я наказываю детей, одно из правил, которое мне научили, когда я был директором школы, мы ездили в полицейскую академию, и нам воспитывали, потому что там забирали детей. И мне рассказывали, причина, почему забирают детей. То есть есть насилие.
Семей?
Да, из семей. Причина, почему забирали детей, они говорят, вы должны четко понимать, где насилие через волю, ломание волю, а где воспитание. То есть, когда мы опрашиваем детей, мы спрашиваем, то есть, эти правила работали до этого, то есть, родители придерживались этих правил, то есть, есть правила. Если мы сами их нарушаем, что мы за одно и то же наказание сегодня не наказали за свои правила, завтра, послезавтра, потом взяли, сорвались и наказали, то есть правила работают нестабильно. Ребенок не понял, что 3 раза его не наказали за это тоже, а вдруг сегодня его наказали.
Да.
Понимаете, первое. Второе, это манипуляция. То есть родители не согласны на каких-то правилах, мать говорит одно, отец другое. Это самая страшная ошибка. Ребенок начинает манипулировать, он учится манипулировать. Вы должны быть едины в своих правилах, независимо, ты с нами согласен или нет, но если вы озвучили детям, эти правила должны работать железобетонно. Иначе вы научите ребенка просто манипулировать. Вы должны сделать все условия, чтобы ребенок не научился манипулировать в школе, дома, на работе. То есть фарисейство, понимаете, да? Это с детства прививается. То есть они должны знать, если любая манипуляция, мы строго наказывали. Очень строго наказывали. Ну как наказывали? В-третье, наказание. Наказание должно быть не как, а, знаете, в злости. Плод правды в мире сеется. Никогда не наказывайте, когда вы в гневе. Это самое страшное. Она никогда не принесет пользы, только будет вред. То есть вы должны прийти в полное состояние. Если вы сегодня в гневе, оставьте это на завтра. Но завтра обязательно исполните. И как его исполнять? Я, например, научился, меня научили. Говорит, когда вы беседуете с ребенком, вы должны опуститься на уровень его глаз. Первое. То есть вы не должны рассказывать, как боссы подчиненные, что вы старше, вы такие вот, и он бедный спорит с подлоба, понимаете, все весь в страхе, и ремень висит. Вот, то есть роза, я обычно ремнем или розгой. Вот, и я начинаю опускаться, и начинаем беседовать. Я говорю, сынок, ты понимаешь, что мама тебе сделала одно предупреждение, второе, третье? Он говорит, он должен сказать, я жду, пока он не скажет. Он молчит, естественно, упирается, он говорит, я буду сидеть и ждать. Понимаю. Ты понимаешь, что ты нарушил правила? Я жду ответа. Он говорит, понимаю. А теперь считаем, что написано в Библии. Если любишь, наказывай. То есть Библия нам говорит, это наш путеводитель, что я должен говорить, если я тебя люблю. Сынок, я тебя люблю? Он говорит, любишь. Значит, что я должен делать? Наказывай. То есть я жду момента, когда он сам мне все скажет. Говорит, папа, ты обязан меня наказать. Потому что пока он это не скажет, ну вот мои дети могут подтвердить, это, понимаете, и пока ребенок не поймет, за что его наказывают, почему его наказывают, ну, это просто будет издевательство, это будет насилие над личностью.
Ворогами станут.
Ворогами. Это будет конфликт, который будет расти внутри тебя, и так в любом вопросе. Если ребенок спрашивает вопросы, так это потому, что он интересуется. Есть разный возраст ребенка, они спрашивают, и надо отвечать. Дети, особенно сейчас, они хотят знать, почему мы должны ходить в церковь, почему мы должны соблюдать Писание, почему, если они не получают ответ, они их получат в другом месте, но это уже будет, извините, не то питание, не то воспитание, и улица научит. И вплоть до очень интимных отношений. То есть детей надо учить и в этом вопросе также. Ну, там это все детально. То есть идет воспитание личности. Вы понимаете, да? Потому что семья – это первый этап, где ребенок должен воспитаться. Второй – это школа. Понимаете, да? Потом, ну, этапы. То есть семья – это самое основное. Все начинается здесь. Закладно став юноши при начале пути его. При начале пути его он находится в семье.
Добре, дуже дякую вам. Залишаючи все ж в цьому питанні, у вихованні, 2 моменти. Хочу, щоб ви ще більше роз'яснили. Ви сказали за те, що діти нам даються на час, але буває так, що ось ця пуповина, яка зв'язує дитину і матір, вона не зникає, вона залишається. І буває, переростає все це в таку ситуацію, коли батьки роблять своїх дітей залежними, коли батьки не можуть відпустити дітей, коли вони їм не дають можливість зробити помилку. Він хоче влаштуватися на якусь роботу, а ти передбачив для нього щось краще. Він не хоче сьогодні шапку одягати, а ти його змушуєш. Як відпустити? Як залишатись добрим батьком і не руйнувати стосунки із дитиною?
Дивіться, оскільки ми займаємося дітьми, то я так вам скажу, що я дуже добре розумію, що до часу свадьби вона наша дитина, після свадьби вона вже не наша дитина. Я своїй жінці сказав так, жінка, коли вона вже починає там зустрічатися, ну, я дуже проти зустрічі, після того, як я їй говорю завжди, дітям своїм говорив, що якщо ви хочете зустрічатися, ви повинні просто прийти, законно сказати, і ми хочемо зустрічатися, наприклад, і то там, або вдома, або де-то, і то недовго. Якщо більше 3 місяців, це вже не зустріча. Я говорю, ти определись, братан, говорю, або ти... Это самое, или это самое, мозги не пудри, как говорится, да. Ну, я четко и конкретно говорю, я человек очень конкретный, знаете, и это всегда работало с моими детьми, и везде, с кем я не встречался, говорю, так, ты с девушкой, или если ты действительно что-то хочешь, по-серьезному, то повстречайся, но недолгое время, не пудри мозги. Понимаешь, потому что она за это время уже влюбится в тебя, а в тебя совершенно непонятно, какие отношения. Ты, говорю, разбери свои чувства, а потом уже делай.
И скільки ви так відшили хлопців?
Ну, немало.
Немало.
Ну, були такі нюанси, просто ми з дочкою бесідом. Знаєте, у нас були такі отношения з дочерем і з дітьми, что доверие, особенно с девочками, как-то у меня больше получилось, у мамы больше с мальчиками, они были предельно открыты. То есть мы очень беседовали на самые сокровенные темы. Она со мной делилась...
Друзья.
Мы были очень близкие друзья. Практически можно сказать, что я просто благодарю Бога, что Бог как-то так давал мудрости, что действительно понимал, что это очень важно.
Тобто дівчат ви не поранили, дружбу не розірвали, вони розуміли, чому ви цього прагнете, щоб він пішов геть, наприклад.
Так, якщо він просто, я йому говорю, доченька, ти розберись з цими відносинами, ти пойми, чому, помолись, попастись, і як-то так чудом Бог устроял, що действительно, коли вона вже говорила, слушай, вже время проходить, ти давай это саме. Как это так Бог устроил, что она практически все видела. Мотивы. Были скрыты мотивы, и приходило время. Дочка у меня 18 лет вышла замуж, дети 20-21. Рано. Сейчас двое остались. И как бы так гнездо опустело. Мы сейчас с женой поговорим, может адаптировать кого-то уже. Не знаю, сейчас присматриваюсь кого-то, если Бог даст.
В сенсе адаптируем.
С Украины мы сейчас ищем. Девочка, может быть. Дом для меня двое детей, это, я говорю, они же смотрю, как-то начинают между собой там, как бы, таким эгоистическое поведение. То есть, знаете, старшие дети, когда за вами ухаживали, они приучились служить. А вам некого, понимаете, собаку мы не можем купить, как бы там нет времени за ней ухаживать. А если вот будут чуть меньше дети, и вы проучитесь служить им, я считаю, что это потому, что дети должны быть всегда заняты. Я никогда не позволял детям, чтобы им было boring, чтобы им было, я их везде всегда вожу, на все отдыхи я их всегда с собой вожу. То есть детей нельзя отпускать, самим оставаться наедине с компьютером, с айпэдом, везде. То есть я без сил, но всегда везу всегда детей. Жена знает, и это, говорила, одно из сильных, самых сильных качеств, говорит, у тебя, что ты куда бы ни ездил, всегда мы с собой возили детей. То есть дети должны жить.
Да.
И плюс и на работе. Да. Плюс школы, мы с ними все открывали школы, мы переносили все трудности, мы переносили... Они с 12 лет, практически с 10 лет, они у меня очень серьезно работают. Очень серьезно. То есть мы открывали школы, мы по ночам листовки клеили, мы по ночам ходили, разносили рекламу в школе, пекли пирожки, денег не хватало. То есть у меня дети приучены к очень серьезному труду, и это послужило к тому, что им 20-21 год, а они уже практически совершенно руководители. То есть они руководят школой.
Один сын у вас директор, інший зам.
Да, один директор по дисциплине, полностью всю дисциплину, 850 детей, и он хорошо справляется.
В 20?
21 год.
Угу.
21 год. И сейчас, сейчас ему 22, но он уже стал директором в прошлом году, он уже второй год как директор. А второй сын у меня был продленками, всеми руководил. Поначалу они все начинали свой путь, они не хотели в школе работать, я им дал свободу полную, и они мне в 17 лет ушли работать в пиццерию. Говорит, папа, мне тяжело под тобой работать.
До речі, це те питання, яке я вас збила. Ми говорили про свободу, про те, як батьки відпустити. І ось дуже цікавий момент, коли ваш син попросився працювати в піцерії.
Двоє. Один, а потом другой, да. То есть, они решили, что они уже умные, в 16-17 лет уже, когда им появилась возможность быть в хай-скуле и работать, как бы... Жене, конечно, очень тяжело эти вопросы решать. Почему нужен мужчина? Почему Бог не женщина? Потому что женщина никогда бы не отдала сына на крест. А мужик, он как-то разбульба, знаете, таким иногда... Да, женщины это сложно, потому все эти вопросы сложно всегда решал я. Я говорю, жена, дай мне этот вопрос решить, и не переживай, ничего не стоит. Она говорит, тяжело отпустить. Я говорю, молись, Ханочка, все будет. Отпускай. Дочка, говорю, отпускай. Уже за полгода она уже постоянно молилась, чтобы не плакать, не держать, не вмешиваться. Потом я сказал, мы только имеем право вмешаться финансово. Все, после как они женились, можно деньги носить в неограниченном количестве. Совет, если спросят. Больше никаких вмешательств. Если спросили, дай ответ. Не спросили, молчи. Не лезь со своими советами. Они же взрослые, пускай шишки набьют, говорю, все остальное. Вот финансы можно носить. Будем нянчить внуков сколько хотим. Вот это можно проявлять инициативу. И финансы им носить, и помогать. Понимаете? И убирать. Вот это, кажу, все остальное можно. Во все остальное, кажу, ни-ни. У нас такое правило. Так. И оно работает. Дети понимают, что есть правила, которые мы так жену решили. Хотя, естественно, хочется, когда видим, если в них там в семье начинают какие-то недовольства, притирки,
страшно,
там слезы.
Переживаешь.
Я говорю, никогда не надо, чтобы они почувствовали, что мы больше сына любим, чем
невестку.
Невестку, да. То есть это у нас, мы наоборот даже больше придерживали других детей, половинки, чем своих.
Угу.
То есть мы больше вставали на сторону той половинки, потому что она все-таки оторвана от семьи была. Ну, как бы у нас такое понятие. То есть, и слава богу, пока работает. То есть отпустить это обязательно. То есть, и все, после свадьбы наше место, все, это уже оторванный кусок, однозначно. То есть мы понимали, что мы должны молиться, мы должны всегда поститься, но никаким образом мы не имеем права вмешиваться. Лучше, чтобы они жили отдельно. Это за и лучше, потому что, ну, по-любому ты будешь вмешиваться, по-любому ты будешь видеть эти слезы, притирки. И особенно женщинам это очень тяжело сделать, потому мужики здесь должны четко встать в позиции и сказать, что вот так, мама, мы не вмешиваемся. Это очень важно, потому что это на самом деле катастрофа. Катастрофа в многих семьях, когда родители начинают, ну, свои права устраивать, когда родители говорят, а я хочу, чтобы ты учился здесь, а я хочу, чтобы ты сделал то. Ты можешь посоветовать, говорю, можешь рассказать, если не прислушались, все, второй раз молись. Не надо 10 раз напоминать, понимаете? Хотя у тебя самое чистое побуждение, но они должны почувствовать ответственность. Это очень важно, взять на себя ответственность. Они отдельная семья, они должны сами решать проблемы и финансовую, и, так сказать, ну, во все сферы общества, понимаете? То есть...
Тобто для батьків це тільки прийняття рішення, так? Відпустити, так. Незважаючи на те, що у дітей немає досвіду, що вони наб'ють так. свої шишки. Тільки,
ну,
рішення.
Наші совети, знаєте, вони будуть полезні, коли діти подойдут и сами начнут их спрашивать. Вот она там говорила, доченька, учись там варить борщ, учись там. Она учила, но это было с подпалки, знаете, иногда. Но она все равно там толком ничего не запомнила, потому что это все было под таким, знаете, более-менее чуть насилием. Но когда она столкнулась и любит его так, и она хочет его угодить, а он вдруг борщ попросил. Боже мой, она же теперь поняла, да, что как же любимому угодить. Она, бедная мама, там 2 часа сидела, мама ей подробно. Я же тебя учила, мама. Ну, я тогда слушала, одно в ухо летело. Точно так же со студентами в школе. Если он не хочет воспринимать, он может вид изобразить, понимаете? Он может фарисейские виды изобразить, что они все слушают, все красиво, все. Но одно в одно ухо влетело, другое вылетело. Дети должны делать то, что им нравится, то, что они хотят. Заинтересовать их, вот это самый искренний момент, сделать так, чтобы они сами просили, спрашивали вопросы, чтобы они сами подходили, спрашивали за этот предмет вопрос, чтобы они наконец-то поняли, зачем им это все нужно. Понимаете, и тогда, когда они задают вопрос, вот это самый ценный момент. Не просто, когда Иисус влагал, они слушали, вы знаете, за 3 года Он столько вложил истин. Ну, вы же понимаете, что в одно в ухо влетело, в другое, потому что они были на своей волне, понимаете? Мы часто думаем, что нас услышали, я говорю своим всем подчиненным, говорю, вы знаете, если вы послали раз, позвонили раз, и все, и думаете, что вас услышали, вы глубоко ошибаетесь. Я говорю, ты можешь мне приходить и сказать, что твой приказ не исполнили, или твой там, что-то ты просила не исполнить, если ты минимум сделала 3 communication, 3 раза. Минимум. Только после этого ты можешь прийти и сказать, что я ему уже и письмо отсылала, я ему уже и звонила. Да, и Винни реагирует. Как минимум 3 раза. Если 2 раза, то же самое и женам. Я говорю, вы понимаете, если вы там раз сказали, мужики, они на своей волне, кто в телевизорах, кто где, ты думаешь, вынеси там мусор, сделай то, понимаете? Ну, они, во-первых, слышат выборочно. Надо, чтобы отвлекись, послушай меня, и как минимум 2 раз надо сказать.
Теж в очі-очі, да, як да, ви розповідали да. про рівень з
так, дитиною, само, так, кохали. Да. Тому що жінки, не думають каким-то магічним образом, мужчини повинні догадатися. Да, извините, мужики, я називаю жінки, це хрупкі з цим, а мужики – це тазики, от вони такі, їм треба немножко постучати, сказати. Ну, ми такі, знаєте, немножко грубовато в цьому плані. Нежності у нас немножко маловато, тому нам треба, як би, це, понимаете, це ломка йде, тому Бог сказав, любіть їх своїх жін, тому що мужики, вони ж, як би, повинні ламати себе. А женщины почитать. Знаешь, почитание – это тоже ломка, потому что женщина тоже хочет все свое. Это такое преодолевание своего эго и как бы себя приламывать, понимаете? То есть, ну, это такие общие этапы.
Дякую за відповідь. Дорогі радіослухачі, ми зараз працюємо у прямому ефірі. Це означає, що ви зараз можете зателефонувати до нашої студії за, мабуть, знайомими вам телефонами, а хто приєднався до нас тільки в ці дні, хочемо їх озвучити. Номер 280-03-05 з кодом міста Києва 044. Є мобільний, телефонуйте на мобільний. Зараз телефонні лінії відкриті. Наш мобільний 067-123-7575. Поспішайте, програма триватиме не так довго. Отже, повертаючись до питання виховання, я перше хотіла вас запитати про цю свободу, і ви зараз відповіли про залежність і свободу. А друге, ви сказали про єдність, що батьки мають бути єдині у своїх рішеннях.
Так.
Якщо цієї єдності між чоловіком і дружиною немає, якось цього досягти? Він, батько, думає, що його так треба виховувати, а мама дивиться на його характер і підказує йому, ти знаєш, з ним по-іншому треба. І вони от сваряться, які-то собакою.
Є таке діло, і в нас таке було, ви знаєте, це треба рішати питання там, в комнаті, угу. От, в спальній комнаті, не при дітях.
Ага, ви за цю кімнату? Я думаю, ви за таємну кімнату говорите, що і... перед Богом
так,
спочатку.
Так. Це дуже важливо. Таємна кімната, і з жінкою ви повинні це вирішувати. Тобто ви повинні помолитися, прежде всего. Молитва, вона дуже часто, коли жена мені об'ясняє, я не розумію, я завжди говорю, жена, молись, якщо Бог мені скаже це, тоді точно. Дуже часто в моїй житті було, що я міняв своє мнення, тому що жена как бы пыталась донести, но я этого не понимал. И когда я начал молиться, каким-то чудесным образом, через сновидение, через вразумление, через слово, через проповедь, мне это доходило. И жена уже знает. Если она раз мне сказала, два раза сказала, не работает, она начинает молиться. И очень часто мне приходило какое-то, как будто мне так бух обухом по голове, как будто прозрение проходит. Я такой, оба, точно, она же была права. Понимаете? То есть Дух Святой, он работает. Всегда надо молиться Духу Святому. Не надо ругаться, не надо скандалить. Это очень... Плод правды в мире сеется. Вы понимаете? Вот если мы хотим правду, он сеется только в мире. Понимаете? То есть, естественно, надо как-то сказать, вдвоем сели и разберитесь. Потому что вот это miscommunication, как это по-английски говорят, непонимание. Когда ты начинаешь беседовать до глубины, что ты имела в виду? Оказывается, что ты просто ее неправильно понял. Она я вам скажу... Больше половины всех нюансов, которые мы, когда мы начинали выяснять, мы понимали, что мы, оказывается, не так друг друга поняли. Вы понимаете? Больше половины вопросов, таких вопросов выяснялось. И... Потому что наши мозги, наш менталитет совершенно по-разному устроен. Женщина, знаете, она, у нее разум работает 24 часа, и у нее никогда нет. А мужчины, они немножко любят, как такой есть проповедник, nothing bugs, такое, знаете... расслабиться и ничего не говорить, ничего это войти в такое состояние vegetarian, как это говорят по-английски, такое как бы вегетаріанське, що ти взагалі ні за що не думаєш, чи на рибалці сидиш, що мужикам треба іноді відходити від
цього. У вас можуть бути проблеми з чоловіками після цього ефіру. Ви сьогодні так на захист жінок, а чоловіки всі такі у вас
да.
в спокійному стані. Добре, ми перейдімо до питань, які у нас є від радіослухачів.
Так.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.
Бачу, що зараз телефонують не на той номер. І ще раз, дорогі радіослухачі, для того, щоб ми почули ваш голос, і ви хочете, щоб ваше питання прозвучало у прямому ефірі, діє номер 067-123-7575. А інший номер 093-558-4412, він діє на прийом повідомлень у вигляді СМС або повідомлення у Вайбері. Так, мабуть, почнемо із цього в Вайбері запитання. Здравствуйте, Светлое Радио. Приветствуем вас, Сергей. Очень рад, что мой вопрос попадает именно вам. Мне интересно, как вы думаете, первое, почему подростки уходят с церкви? Причина, либо же причины, что в корне? И второе, что будет и с небольшими церквями, в которых нет молодежи? Что вы наблюдаете за границей?
Ну, та же самая картина из-за границы, практически больших нету. Значит, молодежь уходит из церквей, потому что им неинтересно, потому что и они остались неуслышанными. Я уже об этом говорил. То есть, чтобы понять, что наше наследие, наше будущее – это наши дети, для этого нужно вложить немало времени, немало финансов, чтобы это было активное, полезное. Если взять, например, вопрос, я когда спрашиваю пастырей, сколько вы выделяете на воскресную школу, на подростковое служение, на детей, большому моему удивлению, к сожалению, от 3 до 5% церковного бюджета, приблизительно я вам рассказываю, то есть самая большая церковь, которую я видел, они в общем 10%, и это очень активная церковь, молодежная церковь, влаживают от бюджета. То есть На это нужна жертва, на это нужно время. И не просто сестрам сказать, что вы вот это занимаетесь с детьми, и все, поедете в Израиль и посмотрите, как там сестер вообще не подпускают к воспитанию в воскресных школах. Там братья воспитывают, они смотрят, чему их учат, что их учат. Понимаете, то есть это очень серьезный такой вопрос, это такой глобальный вопрос по всему миру, где просто, к сожалению, не очень достаточно в церквях уделяется внимание, почему-то больше уделяется внимание зданиям, миссиям, понимаете, том, рэп-центрам. Это хорошо, но давайте поработаем на входе, чтобы перед тем, как войти в мир, на выходе. Мы занялись то, что уже выбросил мир у дороги. А давайте на входе поработаем, чтобы на выходе было меньше. Понимаете, перед тем, как войти в этот жизненный путь, в мир, давайте, я так говорю. И я считаю, что если церковь не настроена на молодежное служение, если там нет хорошего руководителя молодежи, если там нет пастора, который просто влажит все в молодежь, в этой церкви нет будущего. Это, к сожалению, я говорил всегда и буду всегда. Мне не надо смотреть, что будет с нашей церковью в будущем. Я мне говорю, первое, покажите бюджет. Второе, покажите, кто у вас руководитель молодежи, сколько у вас проходит время с молодыми, какие вы проводите мероприятия, как вы работаете. Если там я вижу, что нет, я говорю, у вас нет будущего. К сожалению. Ну, вот эти еще 15-20 лет, те, которые еще держатся, приехали, и они опустели церковь. Со старыми мигрантами я говорю по всей Америке. Они в пустых зданиях, в красивенных зданиях собираются 10, 15, 20 человек. И все абсолютно старые мигранты 40-х годов еще остались, там 20-х годов, которые выехали. Они все в один голос кричат, говорят, не сделайте той же ошибки, что сделали мы, мигранты. Мы просто, понимаете, вложили в здания красивые, мечтали о хороших миссии, но мы не вложили своих детей, мы потеряли своих детей. Да, они пускай проводят американцы на английском языке, да, пускай они привлекают сюда американцев, понимаете, делайте молодежное служение. Ну, к сожалению, мы захотели отстоять свой язык, свои традиции, вот, и, ну, это такая распространенное очень ошибочное явление, которое, я говорю о детях, мое сердце за подростков, за детей, к сожалению, это очень просматривается пока. Во многих церквях, это не только в отделенных. А там, где нету молодежи, там, где нету жизни, ну, что вы хотите?
А в чому різниця між молоддю сучасною і, наприклад, вашими молодими роками? Це ж два зовсім різні світи, світобачення різні.
Ну, смотрите, а сейчас молодежь столкнулась с такими проблемами, которые нам еще даже не снилось. Даже не снилось. А поскольку я работаю с молодежью уже, с подростками, именно как руководитель молодежи, в то время, например, у меня не было такого интернета. У меня не было, извините меня, такого понятия, как ЛГБД. У меня не было такого, как педофилия. Мы такого даже не знали. Такие вещи, что там детей воруют, что там поток информации настолько большой, что ты просто не успеваешь переваривать информацию. И это все взвалилось на детей. И вот это я в воскресенье буду говорить, и всегда об этом говорю. Смотрите, с чем сталкиваются наши дети. Идет охота на, знаете, Высоцкая есть такая песня, идет охота на волков. Идет охота. Вот. И он там поет, рассказывает, что волков загоняют, флажки ставляют, им просто на выходе стоят, их отстреливают. Точно такое в духе, я всегда говорю, что на наших детей идет охота. Если вы посмотрите, сейчас в Европе проводят инцест. Если вы понимаете, что это такое, это родители могут жить с детьми. Инцест. Это уже в странах на официальном уровне. Опять дети. Второе, педофилия. С кем жить? Опять дети. Третье, ЛГБД. С 5 лет хотят учить. Опять кого? Детей. Дальше, воруют на запчасти. Кого? Детей. Понимаете? Сидят в церквях, дали эти айпэды, телефоны с 10, с 12 лет детям и говорят, а бы молчал, а бы все ушел. Извините, куда он в первую очередь, когда он сам в комнате идет? Естественно, сайты, куда не нужно идти. И они приседают на эти сайты. Я это прекрасно знаю. Опять дети. То есть Голливуд на детей охотится. И игровые все. Вы понимаете, весь мир против детей сейчас настроился. А где церковь? На сестер взвалили воскресную школу 2 часа в день. Вы понимаете, что я смотрю на вот этот батальон по всему миру летает, и вижу, настолько сейчас весь мир настроился на наших детей, а рожаем-то мы. А где взять этих детей? Это же наш колчан. И вот на наших детей, вот в это все подразделение, это все движение идет целая охота, где с миллиардными бюджетами, а не с 3-5%. И я смотрю на этот лагерь христианский, который там здание строит, там чем-то занимается, спрашивает, а там, кто святее, кто лучше. Ну, я не осуждаю, все правильно, каждый должен за счет своего. Я сейчас говорю за детей. Что мы готовы, с чем мы готовы встретить, против нас идет такая армада. как мы готовим детей, куда нас, с чем наши дети столкнулись. Вы понимаете, они сидят, я когда с ними беседую, почему ты хотел в петлю полезть. Практически каждый второй ребенок, когда я его выхожу в школе на беседу, потому что у нас есть менторинг-программа, то есть от сердца к сердцу. Каждый второй ребенок имел мысль о самоубийстве, потому что они, когда сидят на порнографии, когда они сидят на играх, когда они попали в зависимость от колдунов, они боятся, христианские дети, они боятся признаться родителям, потому что они говорят, меня побьют, убьют. В церкви тем более не могут сказать. Понимаешь, родители боятся приходить в церковь с такими проблемами, потому что церковь святая и непорочная. Братья там сразу же... Вы же понимаете, что люди... И дети просто из-за безвыходности, когда они открыться не могут, когда на это у них такой пресс, когда со всех сторон на них прессуют, естественно, им единственный выход, то есть идти или в петлю, или... Но есть такой момент, потому что на наших детей обрушилось такое сейчас. Я говорю, братья, если бы вы были в детстве сейчас, вернуть 30-40 лет назад ваших, и вам то, что вы там кричали, что вот мы выжили, мы были в гонениях, да, там были открытый враг. А сейчас он настолько все смешалось, никто не поймет, где белое, где черное, все смешалось, да? Все серое, да? Я говорю, вы бы не выдержали тоже. Я говорю, где мы, зная, что дети наши находятся перед этой угрозой, такой массовый поток информации, что мы делаем для этого? Давайте взвесим себя, как служителя, как взрослые. Потому что родители приготовляют наследие для своих детей. Мы просто должны стать на колени перед своими детьми и попросить прощения за то, что мы принесли, допустили то, что они сейчас проходят. Мы при молчаливом нашем согласии, вот так...
И еще одно питание, маємо встигнути відповісти нашим радіослухачам. Как правильно на себя вести с подростком, если он противится на все замечания и агрессивно на все реагирует?
Прежде всего, разберитесь сами, как вы до этого допустили, как родители, понимаете? Потому что если бы он долго очень сидел на интернете, я вам сразу говорю, любая зависимость интернета от игр, любой ребенок входит очень агрессивность большая. То есть, если ребенок больше часа сидит на интернете, на игровых приставках, и вы хотите забрать, они всегда это реагируют очень агрессивно. То есть, я считаю, что это просто упущение родителей. Вы посмотрите, сколько внимания вы уделили своему ребенку в течение дня. Насколько интересным вы ему сделали. Потому что агрессивность, она же сама по себе не приходит. Он где-то напитался, это, понимаете? Он где-то уже потеряна связь родителей с детьми, то есть которые где-то пытаются уже молиться, чтобы Господь и как бы дал мудрости, если вы верующий человек, чтобы найти этот контакт, и он должен почувствовать, что вы действительно о нем заботитесь, с любовью подходить, не агрессивно, никогда в случае не надо агрессивно отвечать, ни в коем случае. Но это ваше упущение, 100%. Вы где-то потеряли связь, однозначно.
Але відновити можна. Ви зараз
Конечно, сказали, молодий, абсолютно. В
кімнаті, починаючи з цього.
100%. Бог дасть
мудрості.
Але не
різко і не агресивно.
Ні в коєму случаї. Це все ділиться, извините мене, це запускалось теж не різко, не агресивно, а дуже немножко, по чуть-чуть. В кінечному ітогі ребенок уже понял, що він може на вас кричати, і все. У нас ніколи ребенок не може дозволити себе кричати, тому що ми з самого початку, очень, як тільки повищення голосу йшло, з 3 місяців, ми починали виспитувати. Понимаете? Да. Мы начинали воспитывать наших детей с полугода практически, кто в доме хозяин, понимаете? Они любят порядок. Дети даже никогда не чувствуют, что они боссы в семье. Они очень сильно этого хотят. Если он психует, там падает на пол. Я говорю, лобом еще постучи об стенку, говорю, успокойся. Знаешь, он видел, что его психи, нервы не работают. И он просто этот метод уже больше не примерял. И все, я говорю, а потом еще ремня получишь. Мы с тобой потом еще побеседуем, и все. И он просто четко понимал, что если он будет включать нервы и все остальное, даже в школе у меня учатся, и не дай бог мой ребенок использует мое имя как президента-основателя школы, что у меня папа директор, вы там мне оценку поставьте. То есть у меня двое детей пытались это сделать, но не...
Трошки потом... заносило их,
да? Да, пытались там типа сказать учителю, но когда мне учитель это сказала, то очень серьезные были разговоры, и после этого мне ни один ребенок даже в голове нет. И учителя все знают, я им всем сказал, говорю... Абсолютно одинаковый подход. Когда они росли, когда они пришли на работу после пиццерии, попросились, поняли, что на пиццерии они там много работают, мало получают. Говорят, папа, сколько ты получишь? Я говорю, у меня уборщики $10 в час. Говорят, а можно я? Говорю, начинай с самых низов. Идили уборщиком. У меня сын полгода уборщиком работал, когда с пиццерии пришел. А потом его заметили способность, уже сами учителям не давали. Когда он приходил, хотел подняться, я никогда не поднимал. Я говорю, вот пускай твой начальник придет, мне скажет, что ты достоин, чтобы тебя поднять. Вот тогда я тебя подниму. Только так. И так они росли. То есть никогда я их не двигал, никогда я им зарплату не повышал, пока не было заявления от их начальника. Когда директор пришел, говорит, он должен заниматься дисциплиной, я ей переубеждал. Говорю, подумай 10 раз. Она говорит, я уверена, что это будет лучший Dean of Discipline. Она меня умоляла, просила. Она хотела ему больше зарплату дать. Я говорю, нет, ему хватит столько. То есть, ну... От таке.
Дякуємо за відповідь. Останнє питання, і будемо завершувати цим питанням. Спостерігаю за своїми дітьми. Один ходив до звичайної світської школи, інший християнську. Не бачу різниці. Діти однакові, що в тій школі, що в цій. Єдина різниця – це предмет християнська етика. Що в світській школі вчителі кричать на дітей, що в християнській можна почути ці волання. Аж розчарувалася. Що ви можете сказати за освіту, що ми намагаємося дати дітям?
Правильно. Очень то же самое. У меня была христианская школа, когда я открыл в 99-м году, и чартерная школа, общеобразовательная. Вы понимаете, слова не действуют. Дети учатся от личных примеров, от личных слов, от личного поведения и молитвенное состояние. Дух Святой только меняет. Нужно наполнить атмосферу так. Мы молимся каждый день, и родители, когда приходят, говорят, у вас такая атмосфера, дети совершенно другие становятся. Понимаете? Меняет Дух Святой, меняет атмосферу, меняет отношение к детям. Слова, там, Библию, просто слова рассказать, вы понимаете, это религия. Чистая сухая религия, которая это буква закона, которая хорошо знать, но если ты не будешь молиться, если ты его не доведешь, не покажешь, чтобы Дух Святой ему начал открывать, это будет сухой закон, который, естественно, его менять не будет. Это самое. Потому я всегда говорил, у нас должна быть атмосфера любви в школе. Дети, они, знаете, это как закваска, она заквашивает. Дети, они хотят и хотят. Огурчик пришел черный, ой, извините меня, соленый немножко, да? Но, говорю, в этой атмосфере сладенькой, такой красивой, где обитает любовь, чтобы учителя с любовью все относились. Слышу, он будет, хочешь, не хочешь, он будет меняться. Когда нету вот этой атмосферы, когда нету вот этого присутствия Духа Святого, когда нету никакой разницы от светской. То, что ты учишь Библию и говоришь, что это христианская школа, это мало что меняет. Это очень мало что меняет. Это я вам говорю с опыта. Понимаете, у меня была христианская школа, но я вам скажу так. Это был такая исправительный батальон, я называю, потому что так, Федя у меня нормальный, Паша нормальный, ага, христианскую школу надо платить, $300 тогда мне платили. Говорит, ну, Васю уже сдам, потому что он уже полубандит, он уже там машины ворует. Вот таких дети служителей и вот такие люди наполняли. Ну, извините, меня просто я благо, что у меня на то время был в Одессе учитель черного пояса карате, я ему просто пошел, пастору сказал, извините, ну, там в комнате, где обучают карате, просто нужно проводить хорошее воспитание в прямо физическом плане, понимаете? Я говорю, потому что этих детей ничего не доходит. Они хотели заниматься карате, я им говорил так, ты будешь заниматься карате, но если ты никогда ни мата не скажешь, никогда не будешь ругаться, никогда. Только это все выпадало в школе, я говорю, ты на кружок карате ходить не будешь. Ну, то есть какие-то меры применялся, и это работало. Они сильно хотели, потому они начали себя воспитывать, они начали себя вести, так сказать, более-менее достойно. Ну, какие-то меры они срабатывали. Иногда просто пришел каратист, говорю, слушай, там, поработай над ним хорошо, потому что мама, ну, приходилось всякое. И традиционные методы, и нетрадиционные. Но это было редко, это было редко. Но, к сожалению, я вам скажу так, если нету такого мощного поддержки с пастырей, служителей, когда бросили, как я знаю, много частных христианских школ, когда я здесь был, то это только одно название христианская школа, я вам часто скажу. Потому что на одних сестер это все взвалить, они нужны в поддержке, там должны работать братья, там должны приходить работать служителя, они должны часто туда появляться, они раз в год, когда там линейка или когда там, понимаете, они должны консультироваться с этими детьми, понимаете, дети должны почувствовать совершенно другую атмосферу. И там коренной вопрос, что кричали там, что кричали здесь. Ну, вот вам и ответ. Кричат там и там. А крик, я вам скажу, про стаканы воды, три закона, три стакана воды. Я всегда всем своих детей так учил, вы знаете, да? Говорить одним стаканом, говорить другому. Каждый себе, родитель, поставите стакан, и каждое утро одному стакану с рисом говори, я тебя люблю, я тебя ненавижу, обращай. Вы через 2-3 недели все увидите, вот вам и отношения. Если на ребенка кричат, что вы от него ожидаете? Он это воспринимает. Естественно, портится. Вода портится, когда на нее, с ней любовью.
Добре, ми маємо телефонний дзвінок. Доброго Божого дня, ви зараз в ефірі, слухаємо вас уважно. Доброго дня. Добре, я думаю, що ми ще почуємо цей дзвінок, але вже, можливо, наступну програму. Так, приєднується до нас ще один радіослухач, він аж так підбадьорився, почувши, скільки ви платите прибиральнику, чи запитує, чи вам потрібні ще прибиральники. Нагадаємо, що ви зі Сполучених Штатів Америки. Так. В Україні скільки прибиральникам не платять. Добре, Сергію, ваші побажання на сам кінець програми.
Ну, скажу, что мы сейчас живем в такое время, когда вся система образования терпит полностью изменения. Это уже пришли все руководители всех стран, всех мировых и тех самых, что мы учим вчерашнему дню, а не будущему, а не настоящему. Нужно менять методики, нужно менять отношение к детям, нужно понимать, с чем дети столкнулись. Я немножко уже вам рассказал, в каком мире, с чем сталкиваются дети. Я считаю, что немножко это отрезвит наших родителей, чтобы они поняли, что нужно детям уделять намного больше внимания, что нужно с подхода на них маниться и понимать, с чем они столкнулись, с их психологией. И я хотел бы, чтобы Дух Святой напомнил каждому отцу, чтобы он был отцом, чтобы мы уделяли больше времени, работы все не переделаешь, дети даны на время, и это время нам нужно успеть повлиять и созидать, и наточить эти стрелы, и отпустить их в нужном направлении, чтобы они и поразили эти цели, правильные цели. Иначе их наточат другие и отправят совершенно в другие стороны. И вот это пока они в нашем колчане, пожалуйста, заботьтесь, чтобы они точились и отправлялись в нужное направление.
Да, хай це увійде в наші серця. Так. Дякуємо вам, дорогі радіослухачі. Це була програма «Сімейна консультація». З нами був Сергій Сорока. До наступних зустрічей.
Так, дякую.
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Експерти програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.